Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы поговорим с Борисом Андриановым. Во второй части передачи «Пионеры звуков Петропавловской крепости», «Бандиты в Саратовском театре оперы и балета» и «Очерк жизни анархиста Карелина». Девятого марта в Большом зале Московской консерватории открылся виолончельный фестиваль «Вива Челла». К его открытию приурочили мировую премьеру. Юрий Башмет продирижировал симфонии для виолончели и альта Алексея Рыбникова. 15 марта Миша Майский в дуэте с дочерью исполнит русские романсы в переложении для виолончели и фортепиано. А 17 марта на закрытие фестиваля приедет Роджер Мур. Артист, известный нам более всего как Джеймс Бонд, выступит в качестве чтеца. Один из организаторов и участников фестиваля Борис Андрианов, знаменитый молодой виолончелист.
В марте месяце пройдет второй Московский международный виолончельный фестиваль, который называется «Viva Cello». Художественным руководителем, которым я являюсь, у нас будет 4 концерта. 3 концерта в Большом зале консерватории, 1 концерт в Театре Васильева на Сретенке. И это проект, над которым я работал целый год сейчас, и что мне удалось собрать такое количество замечательных музыкантов вместе. Я всех приглашаю 15-18 в Большой зал консерватории, 9-го мировая премьера концерта для альта и виолончели Алексея Рыбника. Это его дебют в жанре инструментального концерта. 15-го сольный концерт Миши Майского, величайшего виолончелиста современности. 12 числа будет концерт моего профессора Давида Герингерса и его друзей, то бишь меня и всех остальных, кто живет в Москве, приехали. Будем играть музыку Баха, переложение Баха, под Баха, Бахиана, Вилла-Лобоса. И 17 числа закрытие, карнавал животных, читает знаменитый Джеймс Бонд, сир Роджер Мур в Большом зале консерватории. Так что все, кто будет в Москве в марте месяце, приходите, не пожалеете.
Последний концерт в Москве Борис Андрианов играл около месяца тому назад в камерном зале Московского международного дома музыки.
Что касается акустики, вообще в Московском международном доме музыки на это очень часто жалуются и музыканты, и, надо сказать, слушатели тоже. Не очень удачная акустика. А в камерном зале вы вообще много ветра, ну, работали уже, да?
Ну, вообще, есть 3 залов, которые есть в доме музыки. Конечно же, камерный зал это самое благополучное по акустике. Непонятно, с чем связана такая катастрофическая неудача с акустикой в большом зале. Но театральный зал, он изначально не предназначен именно для концертов, на то он и театральный. Вот, и там тоже ничего не звучит. А в большом зале Доме музыки, наверное, можно было что-то придумать. Вот, например, я знаю, что сейчас в зале имени Чайковского, в котором тоже уже издавна плохая акустика, сейчас администрация филармонии принимает титанические усилия для улучшения, учитывая еще, что на следующем сезоне закрывается Большой зал консерватории, и зал имени Чайковского становится единственной площадкой, ну, не считая Дома музыки. Вот, и там действительно есть успехи на этом поприще, и акустика становится лучше. Я думаю, что, может быть, со временем и в Доме музыки тоже каким-то образом смогут изменить эту ситуацию. А камерный зал, он действительно, там приятно звучит, там приятно играть, и, конечно же, из этих 3 залов самый лучший по звуку.
Но вы получали образование в консерватории, и затем вы уехали в Германию. И это довольно сложный вопрос, но я всегда пытаюсь сама как-то узнать и понять ответ на него. Необходимо ли музыканту, имеющему консерваторскую русскую выучку, ехать обучаться в какую-то другую страну? И если да, то зачем, в чем тут разница? В чем две эти школы, две эти модели образовательные друг друга дополняют, если дополняют?
Ну, в моем случае получилось так, что я поехал не учиться именно, чтобы поучиться на Западе, ехал учиться конкретному человеку. Я, получив образование в консерватории у Натальи Николаевны Шаховской, которая безумно благодарен, которая мне так много всего дала, поехал учиться к другому ученику Ростроповича, Давиду Герингасу. Во-первых, потому что он прожил много лет там и впитал в себя какие-то традиции европейской школы тоже. И мне было очень это интересно, и я вот сейчас по прошествии времени понимаю, что сделал правильный выбор. Особенно в то время, я не знаю, как сейчас, когда я учился, там это были 90-е годы, очень сильно разнились действительно восприятие там каких-то транскрипций произведений там же Баха и Бетховена именно в классике. А теперь у меня представление с двух сторон. Я могу делать какие-то свои выводы, и поскольку я уже знаю гораздо больше, чем если бы я учился бы только здесь. Это я поехал туда, потому что мне хотелось как можно больше впитать в себя. А сейчас уже, слава богу, ситуация как-то меняется, и мне кажется, что в 90-е годы все уезжали повально, а сейчас все повально уже не уезжают. Это какой-то нормальный такой естественный процесс просто. Теперь и сюда приезжают учиться. И мне кажется, что если есть возможность действительно поездить молодому музыканту и посмотреть, и послушать. Ведь можно же учиться не только потому, что ты ходишь к другому профессору. Ты можешь приехать. Мне, например, в Германии такое количество концертов происходит постоянно, что я прихожу в концертный зал и учусь. Вот это тоже одно из... Потому что в Москве, к сожалению, пока что еще... Москва еще остается такой музыкальной провинцией, вот, к сожалению, в классической музыке. И в Берлине, когда я там учился, я получал огромное удовольствие и очень много получал именно от той насыщенной жизни, которая там протекает.
Провинции вы имеете в виду по количеству событий? Ну, смешно говорить, по качеству исполнения, или же вы имеете в виду репертуар?
Нет, я имею в виду по количеству... скажем так, звезд классической музыки, которые сюда приезжают. То есть сравнить с Берлином, с Лондоном. Ну, о чем говорить? Ну, вот в Лондоне идет фестиваль там Промс летом. Это в Альберт-Холле на 6 тысяч человек в течение 2 месяцев почти каждый день. Летом приходит полный зал и проходит концерт. Ну, разве у нас можно такое представить? Потому что у нас нету традиций. Очень обидно, что там-то играют русские музыканты, которые приезжают или уже живут на Западе. А у нас вот гордятся, вот по всем каналам сказали, что получили Грэмми российские наши музыканты Владимир Ашкенази и Евгений Кисин. Конечно, теперь они могут говорить, что они российские музыканты, поскольку Кисина не пускали сюда, там он в армию чуть не попал. И мы можем теперь гордиться. Так надо создавать людям здесь такие условия, чтобы они могли творить и здесь жить и работать. Я сделал такой шаг, что я вернулся из Германии сюда, потому что мне хочется жить именно здесь. Но я себя чувствую комфортно дома, но я прекрасно понимаю тех музыкантов, которые уезжают на Запад и остаются там, потому что гораздо больше возможностей для творчества, потому что здесь музыкальная провинция. Вот.
Борис Анатольевич, это связано также и со слушателями, потому что вы говорите, да, 6 тысяч человек, Альберт Холл, 2 месяца, каждый вечер. Я пробую сама представить себе, что бы могло здесь собирать такие огромные аудитории в течение такого длительного времени. И, в общем, у меня плохо получается эта картина. То есть это все-таки связано с низким уровнем музыкального образования у людей?
Мне кажется, это отсутствие традиций. Это навязывание ширпотреба постоянно. Я ничего не имею против, но я считаю, что если у нас будет вот хотя бы раза в 5 больше возможностей людям послушать классику, тогда они просто нас никто не знает, что это такое. У нас, конечно, все на огородах там летом. И если там уже 80 лет проходит и фестивали, и в каждом городе, и все это жизнь кипит, то люди, естественно, вовлекаются в это интересно. А когда ничего не происходит у нас, и у нас, конечно же, есть хороший слушатель, но слушателя нужно воспитывать, и это нельзя вот так вот сразу. Это нельзя по всей стране показывать и возить только Башмета, Спивакова и Мацуева. Это прекрасные музыканты. Но есть еще масса других музыкантов. И выкладывать все бюджеты, трясти всех спонсоров для того, чтобы заплатить Спивакову такие деньги, которые он не получает на Западе. Владимир Теодорович тоже прекрасный музыкант. Но мне кажется, что люди поддаются на то, что это масс-медиа показывает лица этих музыкантов в передачах, не имеющих отношения к музыке. Потому что вот кто-либо из этих музыкантов появился в обычной немузыкальной программе, там сварил пельмени или там пошутил где-то, мы его знаем. А, вот он же был в этой передаче. Конечно же. Вот это просто говорю о том, как можно добиться здесь успеха. Вот. А все-таки в мире есть такое количество прекрасных музыкантов и российских, и иностранных, которых можно было приглашать, которые могли бы играть. Почему, не знаю, в Европе, опять же, взять же Германию, Великобританию, что самые лучшие исполнители приезжают в маленькие города, в фестивали. Но разве можно представить у нас, чтобы, я не знаю, в каком-нибудь городе, я не знаю, там в Волгограде, допустим, проводится концерт. Приезжает Анни Софи Мутер, приезжает, не знаю, Юлиан Рахлин и там и так далее. И можно перечислять Григорий Соколов. Волгоградские вечера. Нельзя представить. А какой-нибудь в Германии, какой-нибудь Бад Киссингене в городе, в котором живет 5000 человек, это можно себе представить. Вот что я имею в виду. Потому что у нас есть свой мир какой-то замкнутый из-за именно вот музыкальный. И вот мы, туда нас никто не проникает. Ничто, и нас никого, никто ничего не знает.
Ну, у вас же вот, допустим, хорошо, ладно, не будет там Рахлина, не будет еще каких-то людей, но, насколько я понимаю, вы делаете что-то для того, сами лично вы делаете, чтобы музыка классическая оказывалась в каких-то других городах за пределами Москвы, Петербурга и Невского проспекта.
Ну, я хочу сказать, что да, у нас есть такой проект, который называется «Поколение звезд». Это такой проект, который поддерживается Министерством культуры, молодые музыканты регионам России. Вот мы путешествуем, играем концерт в каком-нибудь областном центре, потом едем в маленькие города, и до мастер-класса детям мы играем в малых городах. Это да, но у нас, опять же, у нас не такое количество денег, мы можем сделать 3-4, максимум 5 поездок в течение сезона. Но я даже думаю, что это маленькая капля. Слава богу, она была услышана, и вот мне очень, я могу с гордостью сказать, что этот проект наш получил награду, премию правительства России за 2009 год. Вот и я, и продюсер Андрей Малышев, директор компании «Содружество». И мы, в общем, понимаем, что мы делаем что-то правильное. Мне кажется, таких проектов должно быть не один, не два, не пять, а десятки. И тогда у нас такая огромная страна, это столько места, и так мало всего происходит. У нас уже поняли, что спорт очень важно. А вот то, что классика, и что как бы духовность, и что люди должны как-то думать, и мыслить, и чувствовать, и переживать, и слушать настоящее искусство, у нас до этого еще не дошли как-то где-то там наверху, в правительстве или где еще, не знаю. Вот, очень жалко, но будем надеяться, что все изменится.
А вот когда вы приезжаете в эти небольшие российские города, хорошо, у вас виолончель, этот инструмент легко транспортировать, и, ну, в какой-то степени легко, скажем, я понимаю, что у нас государственная коллекция, что тоже требует какого-то внимания и заботы, но, а допустим, если вы едете с пианистом, ему нужен уже рояль концертный, значит, там непонятно какой зал, непонятно какой инструмент.
Ну да, но у нас есть альтернатива, вот у нас есть прекрасный проект с Дмитрием Илларионовым, гитаристом, с которым мы играем очень большой репертуар, так я, конечно, из этих ситуаций так и выходим. У вас есть нормальный рояль? Нет. Тогда приезжаем с Илларионовым, играем. Вот так у нас. Конечно же, это сложно. А у нас Ростропович с баяном везде путешествовал, по колхозам. Неважно. Главное, чтобы вот они приходят первый раз и слушают. Никогда не слышали. Выходишь с виолончелью, иногда в зале шок, в обморок падают, 4 инсульта. Ну, что это такое? И начинаешь объяснять, что это такой инструмент, начинаешь играть. Прямо это огромная ответственность перед людьми, пришедшими первый раз, увидевшие первый раз в жизни виолончель. Я надеюсь, что они пришли, первый раз услышали и будут теперь каким-то образом пытаться. Благо, есть интернет, можно в интернете что-то найти.
Thank you.
лауреат бог знает какого количества конкурсов, в том числе и конкурсы имени Ростроповича. И вот что любопытно, что обыкновенно, когда видишь молодых людей, не имеющих отношения к классической музыке, то у них все время есть какие-то счеты со старшим поколением. Молодые литераторы не спровергают великих русских писателей. Там молодые художники издеваются над великими художниками прошлого. Между тем, я ни разу в своей жизни не слышала ни одного молодого виолончелиста, который бы подвергал какому-то сомнению авторитет Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Вас по-другому воспитывают? В чем дело вообще?
А нет, вы же понимаете, писатели, они свое что-то пишут, а мы исполнители, мы посредники. Вот если бы композиторы, понимаете, вот я думаю, что все-таки писатели – это сродни композиторам, это люди, которые что-то создают. А мы всего лишь интерпретируем. Композитор наверняка у них есть такое. Я думаю, скорее всего, там среди ныне живущих какой-нибудь молодой композитор говорит: нет, я написал гениальную симфонию, лучше, чем мой профессор. Просто написал ее задом наперед. Знаете, был анекдот. Вот. Ну как можно? Все-таки я не могу сказать, что вот прям все, что играет Ростропович, я вот в восторге. Это тоже было бы лукавство. Но мне кажется, что человек такой был. Даже у Ростроповича не все знают, что он виолончелист, но все знают, что был такой человек. И это, конечно же, уникальная его харизма и энергетика, которая всю жизнь его сопровождала и собирала огромное количество людей вокруг. И я 2 года назад вот делал фестиваль, посвященный памяти Ростроповича, и очень был, мне было приятно, что я была Ольга, дочка его, Галина Павловна, вот не смогла прийти. И не знаю, ну я же его дважды внук, получается. Моих учителей научил Ростропович. Я ему очень благодарен за это.
Вот что меня остановило. Вот это вот, мы же только исполнители, мы интерпретируем. Вот тут есть какая-то для меня очень большая интересность, потому что исполнитель – это человек, которому сказали делать, он делает. Человек, который интерпретирует, это уже не просто исполнитель. Это, грубо говоря, если я это переношу, например, в театр, то интерпретатор – это режиссер, исполнитель – это актер. Значит, музыкант, да, по-моему, это в одном лице режиссер и актер. То есть не...
Совершенно или... верно. Но да, совершенно верно, и режиссер, и актер, потому что мы все равно как-то рассказываем какую-то свою историю. И каждый человек, что такая настолько удивительная, я вот с годами понял такую вещь, что люди, какие они есть, вот так вот они играют. Черты характера, недостатки все, достоинства, темперамент, состояние на данный момент, вообще какое-то, все выражается в игре. И когда ты знаешь человека и слышишь, как он играет, ты поражаешься. Это он играет самого себя. И, конечно же, мы играем самого себя. Но, конечно, с другой стороны, мы играем то, что написал композитор. И нам нужно донести в первую очередь до публики то, что написал композитор, его идею. И, конечно же, через призму своих каких-то чувств, своей жизни, своих эмоций. Поэтому это очень интересно. Это действительно так двояко все.
А я еще хотела спросить, вот со временем у людей очень часто меняются какие-то вкусы и пристрастия. Вот в музыке, в том, что вам более всего хотелось играть, например, 5 лет тому назад, и что более всего хочется играть теперь, есть какая-то разница?
Никакой нет разницы. Абсолютно. Возвращаясь к старым произведениям с удовольствием, мы учим новые. Вот хочется учить больше новых, а не успеваешь, приходится возвращаться с чаще к старым. Вот. Нет. Ну, такое количество музыки, столько репертуара, что всего не переиграть. Даже для виолончелиста. А еще мы все время что-то перекладываем, вот как романсы. На мой век хватит.
Вот вы только что сказали, Майский – выдающийся виолончелист. И до этого вы говорили, вот сюда мало приезжают знаменитых музыкантов. А вам на что, вот, чтобы они приезжали сюда? Чтобы у вас была конкуренция побольше? Ведь же невыгодно на самом деле.
Да, что конкуренция? Всех, Майский уже состоявшаяся суперзвезда много лет. Так же, как и Герингас. Это... Да нет, ну как, это... Конечно, мне говорят, зачем тебе делать виолончельный фестиваль? Ты делай музыкальный фестиваль, приезжают просто музыканты разные, а потом они тебя приглашают на свои музыканты. А виолончелисты же виолончелистов не зовут. А мне очень хочется, ребята, послушайте, как можно виолончели так и сяк. И, не знаю, наверное, это непрактично, действительно. Я подумаю над этим.
Бизнес-план будет составлен на дальнейшую жизнь иначе. А как вы реагируете на то, что вас называют то звездой, то великим, то лучшим, то... Вот на все эти эпитеты. Мне интересно, вот как живой человек должен на это...
А я, во-первых, не слышал, чтобы меня особо никто называл. Ну, а как? Пусть, если кому нравится, пусть называют. Но мне кажется, у меня еще далеко вот есть масса. Нет, очень приятно всегда послушать какую-то похвалу. Так же, как и... А полезно послушать какую-то... Какие-то неприятные вещи. Да нет, никак не отношусь к этому. Это ерунда абсолютно, даже надо...
То есть вы, например, слушаете, если вас критикуют кто-то из
критиков? Нет, если критикуют, оно все равно всегда имеет какие-то, значит, что-то кому-то не понравилось. То есть никто не будет просто так, но если у тебя какие-то личные враги, то без повода, без повода не бывает. Я поэтому очень благодарен тем, кто критикует, вот так вот.
А похвалы не развращают?
Ну, они дают стимул, все-таки похвала тоже нужна. Похвала дает тебе стимул к тому, что ты сделал хорошо, сделать какой-то. Но человек же должен иметь какой-то баланс внутри. Все равно каждый человек сам себе является самым главным критерием. Тебе понравилось, не понравилось, вот, и к самому себе прислушиваться. Но со стороны виднее, слышнее, и, конечно же, любое мнение уважаешь.
Сколько концертов в год выдают?
Не знаю, может, 100, что-нибудь такое, да. Хотелось бы увеличить не количество, а качество концертов порой. Вот, так что по количеству хватает. Нет, нормальная цифра, не какая-то запредельная.
Мы разговаривали с виолончелистом Борисом Андриановым и слушали музыку Баха, Шуберта и Мануэля де Фалии в исполнении Бориса Андрианова и Дмитрия Илларионова. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.